продолжаем читать книгу «Бытия», продолжаем всматриваться в историю многострадальной семьи Иакова, в семью Лии, в отношении Лии, Рахили, Иакова и их детей. И вот есть такой, уже в 30 главе, такой интересный эпизод. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю. Иаков разгневался на Рахиль и сказал: разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Она сказала: вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее. И дала она Валлу, служанку свою, в жену ему, и вошел к ней Иаков. Валла зачала и родила Иакову сына. И сказала Рахиль: судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла имя ему Дан». Интересно, что мы видим отсюда со всей очевидностью, без всяких каких-то кривотолков, детей дает Бог. Это не просто некая древнейшая традиция, это, так сказать, математический факт. Именно и Иаков справедливо говорит, что вот при чем тут я вообще? Детей дает Бог, все вопросы к Нему. И мы видим в истории праведников не только Ветхого, но и его Нового Завета, скажем, Иаким и Анна, что это действительно так. И Бог может даровать детей тогда, когда уже и не ждешь, и даровать их столько, сколько считает нужным. И только в Его власти это рождение детей. И если бы Рахиль смирилась, она бы в итоге она и дождалась своего сына, и даже не одного. Но Рахиль не может смириться. Она устраивает Иакову истерику, потому что это истерика: дай мне детей, а если нет, то я умираю. С чего ради ты умираешь? Живи, смиряйся, терпи, и ты получишь детей. Но Рахиль не хочет смириться. И вот это нежелание смириться, оно у людей и проявляется в неком вот таком истеричном поведении, когда человек начинает требовать от людей, еще пока боясь требовать от Бога. Потом пройдут века, и человек научится требовать не только от людей, но и от Бога. Бросать ему бессмысленные упреки, кричать ему грубые слова. Вот, действительно, это просто истерика, которая ни к чему не приводит, потому что путь к достижению цели, любой цели, только один. Это нужно смириться перед Богом, чтобы принять ту среду, те обстоятельства, ту участь, которая мне посылается Богом, терпеливо это перенести, чтобы Господь, видя мое смирение, облагодатствовал меня. Она хочет, как и Сара, мы в свое время разбирали этот эпизод, она хочет так же, как и Сара, пойти обходным путем. Помните, Сара отдала служанку свою Агарь, от этого родился Измаил, никому радости это не принесло. Все равно в итоге из дома была вызнана и Агарь, и Измаил, и никто в доме не остался, все они жили вдали, и ничего лично Сара от этого не приобрела. Но вот это желание все равно найти обходной путь, прорваться к какому-то желаемому счастью, не дожидаясь милости от Бога. Это буквально как по нехристианской, сразу скажу, русской поговорке: «На Бога надейся, а сам не плашай». Вот ровно так же. За этой поговоркой, внешне вроде бы вполне хорошей, кроется именно отсутствие надежды на Бога. Хватит надеяться, давай действуй. Действуй, само по себе ничего не произойдет. Вот мысль Рахили, надо что-то делать. Не буду я ждать, когда Бог меня помилует. Я попробую хоть как-нибудь, но заполучить желаемое мне счастье вне веры, вне упования. Это и создает ревность. Это создает соревнование, когда обе жены начинают совершать поступки, которых они не замышляли совершать. Они начинают вот, соревноваться друг с другом, появляется гордость, ревность, зависть и стыд, потому что там происходят постыдные дела. Семья, в сущности, как некая единая общность, она разрушается. Мира нет. В итоге, в конце концов, это приводит к гонению на Иосифа, это приводит к смерти Рахили и к многочисленным бедствиям, внутренним страданиям, скорбям, которые переживет Иаков. Именно потому, что Рахиль, не желая смириться, пытается заполучить вот это счастье, поддержать как бы своего ребенка на руках, и это поступок, совершенный вне веры, вне упования, он приводит к тому, что гордость, раздрай в семье только нарастает. В итоге рождается 12, в конце концов рождается 12 сыновей. От Рахили, собственно, рождается только Иосиф и Вениамин. От Лии рождается Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Завулон и Дина. То есть большая часть рождается детей от Лии. Ну и по двое сыновей рождается от служанок, от Валлы двое и от Зелфы двое. И вот в итоге эта семья, она ну вот, достигает такой некой полноты, после которой, ну, по всей видимости, они успокаиваются. Ну, точнее, если уж быть совершенно объективным, речь идет об 11 сыновьях, о 12 детях, об 11 сыновьях, потому что последний сын Иакова, последний сын Рахили, родится уже после того, как Иаков убежит от Лавана. И это принесет опять-таки большую скорбь в семью Иакова. Вот когда семья достигла некой полноты, Иаков предлагает уходить от Лавана. Вот начиная с 25 стиха 30 главы. «После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану, отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе. Я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе». И сказал ему Лаван, «О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими! Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня и сказал, назначь себе награду от меня, и я дам. И сказал ему Иаков, ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома? И сказал Лаван, что дать тебе? Иаков сказал, не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинками и пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинками из коз. Такой скот будет наградой мне. И будет говорить за меня пред тобой справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою, всякое из коз, не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черное, краденое, это у меня. Лаван сказал: «Хорошо, пусть будет по твоему слову». И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, всех коз с крапинками и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим. И назначил расстояние между собой и между Яковом на 3 дня пути. Яков же пас остальной мелкий скот Лаванов. И взял Яков свежих прутиков, тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал из них белые полосы, и снял кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкою пред скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал перед прутьями. И зачинал скот перед прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинками, и с пятнами. И отделял Яков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому, и всему черному скоту Лаванову, и держал свое стадо особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Яков клал прутья в корытах перед глазами скота, чтобы он зачинал перед прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал, и доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову. И сделался этот человек весьма-весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Яков, изначально, как бы возвращаясь от этого накопленного за 6 лет богатства, Яков готов был просто уйти. Он понимает, что больше здесь делать нечего, дети у него есть, сколько он ни работает, ничего, он здесь все равно не заработает, потому что все это Лаваново. И он собирается уйти. Просто так. Но Лаван не хочет его отпускать. Он лукавит, как потом его и упрекнет Яков. Лаван лукавит. Он заметил, как и Яков, разумеется, заметил, как и все заметили, что за время прихода в дом Якова Лаван обогатился весьма и весьма сильно. У него очень много скота, очень много добра, он очень богатый человек. Ему это, несомненно, очень нравится, и он достаточно умен, чтобы понять, что это не случайное стечение обстоятельств, это присутствие Иакова в доме сделало его таким богатым. И, по идее, он должен сам назначить плату Иакову и отдать ему некое, вот, зная, сознавая, он же знает, что все это из-за Иакова. И он должен был сам назначить некую награду и сказать: вот тебе то-то и то-то и то-то, иди просто отблагодарить и Иакова, и Бога Иакова за все то добро, которое теперь есть у Лавана. Яков не просто ведь отработал у Лавана, скажем, трудом своим. Вот было, грубо говоря, там 10 овец, 100 овец. Вот 100 овец он и пас 14 лет. Нет, он взял 100 овец, пас их 14 лет. В результате получилось, скажем, 100 тысяч овец. И Лаван понимает, что что-то одним количеством только Яков рассчитался давным-давно за все. И он вполне может его отпустить с большим-большим награждением. В конце концов, речь идет о приданном для его дочерей, для его внуков, и просто благодарность Богу. Но Лаван лукавит. Он просит назначить сумму Якову. Яков не назначает ничего. Он понимает лукавство Лавана и понимает, что как бы ни назначила была сумма, будет торг. А Якову торг не нужен. Потому что, кстати, вот торга, он ничего не получит в любом случае, а уйдет как нищий с пустыми руками, обиженный своим тестем. Уж лучше идти, понимая, что вот ты просто уходишь, и все, там уж как Бог даст, чем почувствовать вот эту жадность Лавана на себе. И, да и вообще, строго говоря, плата назначается работодателем, а не сам человек вот как-то пытается согласиться с работодателем, прося себе ту или иную сумму в оплате. Человек, нанимающий другого на работу, говорит, сколько он ему даст, и если будет работа успешной, обещает награду. Это общее правило, по крайней мере, древнего мира. И Яков вправе на это рассчитывать. Но Лаван лукавит, знаешь, что ставит в Иакова не щекотливое, скажем так, положение. И лукавство это Лаванова от Иакова, разумеется, не скрылось. Иаков все понимает, но молчит. Лаван сам предлагает как бы награду, выбери ее сам. И Иаков берет то, чего Лавану заведомо не нужно. Он берет порченный скот, крапинками, полосочками, то есть нечистое руно, нечистая шерсть, то, что вот, ну, считается порченным скотом. И берет это как свою награду. А Лаван, тем не менее, по-прежнему оставляет Иакова, как бы, чтобы он пас его собственный скот. Почему собственный? Разве не может Иаков теперь пасти свой порченный скот? Почему он должен пасти скот Лавана? А как же? Ведь тогда скот Лавана начнет прибывать. Так думает Лаван. То есть он соглашает, ладно, пусть крапчатый скот будет твой, вот, а ты ко мне еще поработай сколько-нибудь лет, ну, хоть сколько-нибудь, и у тебя будет снова Господь увеличит мои стада, и у меня снова будет много, а ты оставайся со своим порченным скотом, и когда хочешь, можешь идти. И таким образом Лаван оставляет Иакова ради собственной выгоды, опять лукаве. В сущности, он его не выпускает, как потом скажет на Галааде, Иаков скажет Лавану, ты столько раз переменял условия отпуска. По всей видимости, когда Иаков потребовал крапчатый скот, то Лаван, скорее всего, сказал, ну знаешь, у тебя много. Давай-ка вот ты поработай еще за этот скот чуть-чуть мне. И вот это и подвигло это лукавство Лавана, подвигло Иакова на то, что он согласился, но стал делать то, что он стал делать. Он стал взывать к Богу. Вся эта хитрость с прутиками с биологической точки зрения ничего не значит. Она значит только с божественной точки зрения. Это божественный суд. Это суд Божий решил так, что стада Лавана, который обманчиво, лукаво поступает со своим сродником во всех смыслах, сродником Яковом, Бог его наказывает, и все богатство Лавана из-за его же собственного лукавства перетекает в богатство Иакова. То есть Яков в данном случае даже не обманывает никого. В данном случае он совершенно искренен, совершенно честен. Он хочет уйти, порывается несколько раз, но вновь и вновь Лаван его оставляет, и это же наносит ущерб Лавану все больше и больше. И вот, наконец, Лаван сознает, что стад становится все меньше и меньше, но сделать ничего не может. Он гневается, но напрасно, потому что он понимает, что Бог на стороне Иакова. Он понимает, что он все время, Лаван понимает, что он все время относился к Иакову, к своим дочерям и к своим внукам несправедливо. Он понимает, что он давно должен был бы ущедрить Иакова очень сильно, потому что сам стал очень богатым. Он отказывается это делать. Он отказывается быть благодарным Богу и благодарным человеку, который сделал его богатым. И это лукавство и эта скупость приводят к тому, что Лаван беднеет, начинает разоряться. В сущности, он даже не остается, как старуха у разбитого корыта. У него все равно остается немало, но было бы гораздо больше, если бы он поступил с Иаковым благородно. И вот, чувствуя, как раздражение Лавана растет, как это говорится, лицо Лавана переменилось. Он видит, что у Лавана зреет новый план какой-то хитрый, коварный, о том, как бы вот оставить Иакова без всего. Иаков, не дожидаясь, когда это разрешится в какой-то поступок Лавана, просто убегает от Лавана. «И послал Иаков и призвал Рахиль Илью в поле к стаду мелкого скота своего, и сказал: „Я вижу в лице отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою. Но Бог не попустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинками будет тебе в награду, то скот весь родился с крапинками. А когда он сказал, пестрый будет тебе в награду, то скот родился пестреньким. И отнял Бог скот у отца вашего и дал его мне. Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы, поднявшиеся на скот с пестрыми крапинками пятнами, и ангел Божий сказал мне во сне: „Иаков“, я сказал: „Вот я“. И он сказал: „Возведи очи твои, посмотри, все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые с крапинками и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобой“». То есть это не какая-то вот закономерность физиологическая, это именно через это видение мы понимаем, что так судит Бог. Он повелевает рождаться скоту с крапинками, порченному с точки зрения, ну вот, людей Востока. И это именно Бог стал на сторону Иакова, так его защитить. Я Бог, явившийся тебе в Офире, где ты возлил елей на памятник, и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей“. Рахиль и Лея сказали ему в ответ: „Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он почитает нас? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше“. То есть он действительно не отдал их честным путем, ведь Иаков родственник, он продал их за определенный труд, а то, что причиталось им в какую-то награду, он и этого им не отдал. То есть, ну, как-то приданное для украшения дочерей дается, Лаван ничего этого не сделал. Он неуважительно относился даже к собственным дочерям. „Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе“. И стал Яков и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой, все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил сердце у Лавана Арамеянина, потому что не известил его, что удаляется. И ушел со всем, что у него было, и, встав, перешел реку и направился к горе Галаад. На третий день сказали Лавану: „Иаков ушел“. Тогда он взял с собой родственников своих и гнался за ним 7 дней и догнал его на горе Галаад. И пришел Бог к Лавану Арамеянину ночью во сне и сказал им: „Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого“. И догнал Лаван Иакова. Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своим поставил на горе Галаад. И сказал Лаван Иакову: „Что ты сделал? Для чего ты обманул меня, увел дочерей моих, как плененных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня, и не сказал мне, и отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и гуслями? Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих, безрассудно ты сделал. Есть в руке моей силы сделать вам зло, но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: „Берегись, не говори Иакову ни хорошо, ни хорошего, ни худого“». Иаков, конечно, прав, что ушел. И Иаков не прав, что убежал. Он видит, что Бог с ним. Он видит, как Бог действует во всех обстоятельствах жизни его. Он утешается видением, то есть когда-то он видел лестницу в начале своего пути, теперь он видит повеление Бога уходить, он все делает по воле Божьей, и в то же время он боится. Он боится Лавана, хотя Бог явно на его стороне. Он видит, что Бог с ним, но боится, потому что, как говорит Псалтырь, беззаконие рук его окружает его. У него по-прежнему не хватает упования. Он ведь и идет, мы дальше увидим, что идет-то он навстречу с Исавом, которого тоже боится. Страх гонит его в дом отца, и страх же мешает его в этот дом отца прийти. Он отовсюду стеснен страхом. И это, именно это положение между двумя страхами приведет его на берег реки Явок, и мы увидим ту борьбу, то искушение, которое он там будет переживать. У него не хватает упования, несмотря на то, что Бог всецело на его стороне, и поэтому Бог его не хвалит. Он не говорит Иакову, не говорит Лавану, чтобы Лаван сказал что-то хорошее про Иакова или что-то плохое. Бог его не хвалит. Он ведет его, спасает, он щедрит его, помогает ему, но похвалы от Бога он не сподобляется, не заслуживает. Именно потому, что по-прежнему Иакову не хватает упования на Бога, веры в Бога, и это само по себе, он сознает это все, и это мучает его. Бог с ним, но мужества ему не хватает, потому что там, где не хватает упования, там нет и мужества. Туда приходит страх. Получается, что ошибка, та, которую он сделал, когда пошел к отцу, хитростью взять благословение, эта ошибка аукается, преследует его всю жизнь именно вот этой невозможностью. Не получается у него окончательно возложить упование на Бога, чтобы быть мирным всегда. И итогом таким печальным всех этих событий, связанных с бегством от Лавана, является то, что Рахиль опять-таки по самочинию, потому что зачем ей это надо, по непослушанию мужа, мужа она не сказала об этом, по своей самонадеянности, своеволию, самочинию, она похитила идолов у Лавана. Интересно, что Лаван не называет Богом, своим Богом, Бога Иакова. Он не считает его своим Богом. Он его слушается, боится, трепещет, но своим Богом уже не считает. И хотя это вот совсем недавние времена, когда он же всего лишь родной брат матери Иакова, которая верила Богу Авраама. И вот когда Лаван начинает искать идолов, и уже идолов, и уже не считая, не поклоняясь истинному Богу, происходит эпизод трагический, отозвавшийся в судьбе семьи Иакова. Он требует от Иакова, чтобы тот вернул идолы. Иаков, естественно, возмущается, как поклонник истинного Бога. Он возмущен даже самим подозрением, что кто-то в его доме может похитить кому-то какие-то идолы, кому они нужны, в доме, где все чтут истинного Бога. Само требование, сама претензия Лавана, высказана в такой категоричной форме, возмущает Иакова до глубины души. И он говорит в сердцах, что этого не может быть. Если ты найдешь у кого-то идолов, то человек этот не останется живым. Идолов не нашли, Рахиль спрятала их под собой. Но поскольку она сделала это без ведома своего мужа, слова мужа накрыли ее. И при родах Вениамина она умрет. Иаков сказал слово. Сказал его, сознавая, что говорит, потому что был убежден, что никто в его доме не посмеет прикоснуться к идолам. И никакого смысла в том, никакой разумности в том, чтобы брать идолов Лавана, нет. И это слово, что похитивший идолы не будет жив, неожиданно постигло Рахиль, она умерла. Яков лишается любимой жены, Вениамин остается сиротой на руках у отца. И это, конечно, очень сильно скажется на вот, ощущении Иакова, на том, что скорбь отныне навсегда завладеет его сердцем, и переживание за Иосифа и за Вениамина станет вполне себе несправедливо. Главной болью, тоской и печальной песней всей жизни Иакова.